Специальный проект «Радио Спутник».
Успенский собор Московского Кремля – одна из главных святынь России. Этот храм, который был освящен 12 августа 1479 года, символ русского государства, объединившегося, наконец, в единое целое после десятилетий смут и нашествий. Успенский собор – это символ преемственности Константинополя, павшего под ударами турок в 1453 году. Москва осталась единственным независимым центром православия. Москва – Третий Рим. Первые два Рима погибли, третий не погибнет, а четвертому не бывать.
12 августа 1479 года был освящен Успенский собор Московского Кремля. Новый храм, по мысли правившего тогда государя всея Руси Ивана III, должен был стать символом преемственности Древней Руси и русского государства. Но не только. Успенский собор должен был показать преемственность Константинополя, павшего под ударами турок в 1453 году, и Москвы, оставшейся единственным независимым центром православия. Об истории Успенского собора мы поговорим с Юлией Ратомской, историком архитектуры, старшим преподавателем кафедры всеобщей истории искусства РГГУ. Здравствуйте, Юлия Владимировна.
Здравствуйте.
Какой смысл, как вам кажется, закладывал строительство главного собора страны государь всея Руси Иван III? Что означает Успенский собор в символике русского государства?
Надо сказать, что Успенский собор, который сейчас находится в Московском Кремле, это не первый Успенский собор в Москве. Древний белокаменный храм был построен при Иване Калите, и он стал центром духовной жизни не только Москвы, но и территорий, которые примыкали к ней, которые ранее входили в территорию Владимира Суздальской земли в домонгольский период. И уже в ту пору кафедра митрополитов была перенесена в Москву и заложил Успенский собор времени Ивана Калиты сам митрополит Петр, который устроил свою гробницу еще в недостроенном соборе, так как чувствовал свою близкую кончину. Там он и был похоронен, и Успенский собор был не только кафедральным храмом, он был не только главным храмом Московской Руси, но и местом успокоения митрополита Петра, которого все почитали, и действительно это усилило статус Успенского собора древнего, который был, безусловно, почитаем не только в Москве, но и по всей Руси. Надо сказать, что строительство Успенского собора, оно имеет во второй половине 15 века длительную историю. И связано это с тем, что древний собор Ивана Калиты, он, конечно же, уже обветшал. Во время многочисленных пожаров разошлись его своды, появились трещины в стенах, и доконал его, по сути, пожар, страшный пожар 1470 года, когда просто появилась необходимость построить новый собор. И решение о строительстве нового собора, по сути, принял не московский князь, с которым мы обычно связываем строительство Успенского собора, не Иван III, а московский митрополит Филипп. И именно митрополит Филипп пригласил для строительства нового собора московских мастеров Ивана Кривцова и Мышкина, имени которого мы не знаем, которые и заложили собор в 1472 году. И предполагалось, что этот собор по точному такому списку, который был дан им в качестве заказа, должен следовать традициям не просто Владимира Суздальской архитектуры домонгольского времени, как это традиционно происходило в раннемосковском зодчестве, но он должен был копировать формы Успенского собора города Владимира. Однако, как известно, это строительство не увенчалось успехом, и после землетрясения, которое произошло в Москве в 1475 году, собор, достроенный уже до сводов, упал в час ночи, и уже перенесенные туда гробницы московских митрополитов, они были засыпаны камнем, и произошло это, как потом определили специально приглашенные для экспертизы мастера из Пскова, не только в связи с землетрясением, но и в связи с тем, что этот огромный белокаменный храм, он был построен не очень качественно, так как мастера не рассчитали качество извести, которая была связующим для укрепления белокаменной кладки. Таким образом, строительство Успенского собора, которое было доверено Фиараванте, так как приехавшие из Пскова мастера отказались взять на себя такую ответственность, это было не просто общегосударственным таким актом, это было действительно желанием всей Руси обрести такой собор, который подчеркнул бы новый статус статус столицы, новый статус русской земли как православной державы, уже единственной православной державы после падения Константинополя. И, конечно же, этот собор должен был стать невероятным по своим формам, по своему величию. Однако Ферраванти, так же, как и его предшественникам Кривцову и Мышкину, было предпослано пожелание скопировать форму Успенского собора, Успенский собор города Владимира.
А вот расскажите, пожалуйста, об Аристотеле Фьераванти в том смысле, как в его архитектуре сочетались итальянские и русские школы вот церковного зодчества.
Это вообще история, которая занимает многих исследователей на протяжении не одного столетия. Со времен, когда стали изучать древнерусскую архитектуру с XIX века, конечно же, Успенский собор Московского Кремля привлек внимание ученых и высказывали самые разные мнения. И связано это было с тем, что, конечно же, история архитектуры русской, она развивалась, появлялись новые представления, связанные с изучением памятников, и в настоящее время, опираясь на исследования таких замечательных ученых, как Сергей Сергеевич Подъепольский, мы можем с уверенностью говорить, что в формах Успенского собора присутствуют действительно как итальянские, так и русские черты, причем почерпнутые Аристотелем Фьераванти не только из архитектуры Успенского собора в Владимире, но и из московской архитектуры, которая окружала его, которую он видел в то время, когда жил в Москве. И самое важное, что мы можем сказать о Успенском соборе Московского Кремля, что он действительно в своем облике сохранил впечатление о древней традиции белокаменной архитектуры Владимира Суздаля и об Успенском соборе города Владимира. Он выстроен из белого камня, фасады его белокаменные. Он вытянут с запада на восток, представляет собой шестистопный храм с позакомарным завершением, в отличие от московских памятников, которые имели келевидные закомары. Там использованы полуциркульные закомары, так же, как и в памятниках Замонгольской Руси. И, конечно, самое главное, пятиглавие, которое осеняет объем Успенского собора, оно, безусловно, скопировано из Успенского собора города Владимира, а также узнаваемый аркатурно-колончатый фриз, который опоясывает северный, западный и южный фасады этого храма. Также мы можем обратить внимание на характер оформления порталов, которые, в отличие от московских памятников этого времени, имеют также не келевидные формы завершений, а арочные полукруглые формы, как в памятниках замонгольской архитектуры. Однако принципиально, что этот храм не крестово-купольный, в то время как на протяжении долгой истории древнерусской архитектуры храмы четырех-шестистолпные строились по крестово-купольной системе. Что это значит? Обычно в крестово-купольном храме, основой которой является четырехстолпная конструкция, центральный неф и поперечный неф-трансепт, которые, пересекаясь между собой, образуют такую крестообразность во внутреннем пространстве, они шире и выше, чем угловые части квадратного или прямоугольного объема храма древнерусского, который на востоке обязательно имеет еще дополнительно алтарную часть, а чаще всего это три апсиды, которые во внешнем облике акцентируют внимание на самом сакральном месте в храме, на алтаре. Здесь же Аристотель Фьераванти, который, кстати, использовал чертеж как итальянские архитекторы, а чертеж в этот период в русской архитектуре еще не использовали русские архитекторы, он в прямоугольный план вписал 12 одинаковых квадратных ячеек, 9 из которых отходили на пространство для молящихся, на так называемый наус, и остальные они определяли как раз алтарную зону. И вот это центральное пространство, которое открывается при входе в Успенский собор, оно совершенно необычно. 4 столба, которые встречают нас при входе, имеют круглую форму, и изначально они были раскрашены под мрамор. Они были воспоминанием мраморных колонн итальянских храмов. Они имели замечательные капители резные. И вот эти круглые колонны, они создавали впечатление связанности внутреннего пространства. Каждая ячейка, как вы помните, на плане была равна соседней. И своды, крестовые своды, которые использовал Аристотель Фьераванти, они были расположены на одной высоте. Таким образом, крест внутреннего пространства, который всегда существовал в крестово-купольной постройке, а также крест сводов, который осенял крестообразное внутреннее пространство, здесь никак не были выделены. И связанность внутреннего пространства подчеркивалась круглыми опорами, по которым глаз скользил, не останавливаясь. И вот эта зальность, которая была придана Аристотелю Тиараванте, она, безусловно, была новаторством для русской архитектуры, и таким образом мы можем назвать этот тип храма зальным. Причем зальные храмы строились в Европе и в той же Италии, но такого типа сооружения не было никогда. Это уникальная постройка, которая была создана для Москвы Аристотелем Тиараванте по заказу митрополита Филиппа и по заказу московского великого князя. И таким образом мы можем сказать, что это сооружение, в котором присутствует и ренессансный принцип такой рациональности в постройке, которую мы видим, и круглые опоры, которые были свойственны зальным готическим постройкам, и крестовые своды, которые тоже широко распространены в период Ренессанса, и многие детали, которые мы видим, и приемы, такие как, например, металлические связи, которые ранее не употреблялись в древнерусской архитектуре, а широко использовались в Италии, а также элементы кирпичной кладки, которые он применил при строительстве Успенского собора, в частности, столбы и своды были выложены из кирпича. Все это, как бы взятое из разных архитектурных систем, было использовано для создания уникального сооружения, каким и стал Успенский собор, центр Кремля, центр Московской земли, центр объединения русских земель в период складывания единого централизованного государства, что и происходило во второй половине XV века.
Спасибо, Юлия Владимировна, за разъяснение, за интересную беседу.
Спасибо, удачи вам, до свидания.
Об истории Успенского собора Московского Кремля мы беседовали с Юлией Ратомской, историком архитектуры, старшим преподавателем кафедры всеобщей истории и искусства РГГУ.
Специальный проект «Радио Спутник».